На наших трех маленьких встречах мы говорим о кризисе, о природе кризиса, о том, что происходит, как это происходит, почему, да, главный вопрос, почему, зачем, неужели нельзя было по-другому, это все мы обсуждали на прошлом уроке, и сегодня мы поговорим о основных фазах, этапах, да, наши процессы, которые мы переживаем, которые мы хотим переживать более экологично, более спокойно, гармонично, без срывов, надрывов, даже когда речь идет о сложных испытаниях. Да? Зачем нам испытания? Мы с вами тоже обсуждали на прошлом уроке. И потихонечку сейчас мы включим демонстрацию экрана, презентацию, которая будет нас сопровождать, и начнем с вами разбираться дальше. Окей. Я надеюсь, хорошо видно. Прекрасно. Значит, сегодня мы продолжаем говорить о природе кризиса. И напомню вам, это слайд с прошлого урока, напомню вам, что народ Израиля, то есть мы с вами, сравнивается прежде всего с Луной. Да? Обратите внимание, женское начало и женщина, природа женщины, тоже сравнивается с Луной, которая циклична, в которой есть этап. Да? И вот буквально через 2 дня мы с вами будем свидетелями полной Луны. Да? Будет 15 июля. Уже полмесяца прошло, и уже просто отсчитывается, как бы, да, уже будет 15, 14, 13 дней к Рош ха-Шана, да, один пуск. Да, пуск. И Ам Исраэль, Шульхан Арух пишет об этом, Ам Исраэль, народ Израиля, подобен Луне. Каким образом? Прежде всего, он абсолютно зависим от источника. Да? Потому что, каббалистическим языком выражаясь, народ Израиля – это сосуд, который принимает свет Творца и уже потом является светом для других народов, распространяя мудрость Творца, которую через, так сказать, свою духовную работу народ Израиля может опустить в этот материальный мир, мир Асия. Поэтому необходимо абсолютно для еврейского народа, для Израиля, а Исраэль переводится как Яшар, Эль, прямиком к Творцу, так переводится наше имя, имя нашего народа, необходимо связь с источником. Без связи с источником совершенно невозможен никакой прогресс для израильского народа, ничего, ни блага, ничего. Это первое, как бы условие, да, условие нашего вообще существования в этом мире, как бы там ни было. Да? И понимание о том, что процессы цикличны, и мы наполняемся и опустошаемся так же, как это происходит с Луной. Теперь очень важный момент, что Луна ни в коем мере не воспринимает свое опустошение как какой-то недочет, например, или какой-то, знаете, свою какую-то некомпетентность. Да? Ее так создал, да, и в данном случае переделал, да, переделал Творец и сказал, окей, лехи тимати этот смех, иди и уменьши себя, да, и будешь ты принимать этот свет от солнца и светить светом от Творца, да, и в данном случае Луна принимает это и никаким образом не ощущает своего чувства некомпетентности, да, что вот есть дни, когда ее практически совсем не видно, а наоборот, это является помощником для всех людей на Земле в любом, и в том, что она дает свет ночью, и в том, что по ней мы отсчитываем и понимаем, где мы находимся по отношению к годовому циклу. Поэтому это очень важный момент, и сегодня мы как раз будем останавливаться на теме принятие себя. Принятие себя как один из важных основ прохождение этапов кризиса. Да? Это одно из важнейших вещей. И все, собственно говоря, наши проблемы идут от того, что мы себя не хотим принимать такими, какие мы есть. Нам сложно, мы извиняемся за себя, нам неудобно, нам кажется, что мы должны быть совсем другие, да, совсем. И сегодня потихонечку будем рассматривать эту тему, обсуждать. Также прошу вас, пожалуйста, задавайте вопросы. Таким образом, наша лекция будет более живая, более насущная. Буду очень рада. Прекрасно. Следующий момент для того, чтобы вот как бы понять глубже природу кризиса, нужно сказать о том, что источник наполнения, то, что мы говорили в предыдущем слайде, да, когда мы связаны с источником в нашей жизни материального мира, есть большая ошибка, когда мы ищем источник наполнения извне. То есть не от самого источника и от Творца, а именно извне. Что это значит? Каждый из нас понимает, что ей катастрофически важно, что о ней думают, как на нее смотрят, не знаю, родственники, знакомые, коллеги, что о ней говорят и каким образом подтверждает ее значимость, что да, она все-таки хорошая, и да, все-таки прекрасный работник и так далее и тому подобное. И, собственно, вся наша жизнь основана на цепочке действий, наших действий по получению этого света от внешнего проявления реальности. От окружения и от материальных ценностей. И, собственно говоря, я называю это ловушкой, ловушка материальности. Почему? Потому что мы с вами знаем, и об этом говорит Тора, что ни в коей мере человек не сможет наполниться материальностью, и только духовность является настоящим наполнением, которая будет объективно выводить человека на новый уровень, объективно наполнять его не на короткий промежуток времени, а на долгий, так сказать, на всю его жизнь. Да? И задумайтесь об этом, задумайтесь, какие ценности в вашей жизни являются первостепенными, как долго мы к этому идем, да, и как сложно потом разбиваются наши мечты, когда вдруг мы понимаем, что мы достигли того, что мы так сильно долго хотели и туда шли, и вдруг мы понимаем, что ой, а это не принесло мне счастья. И мы продолжаем дальше. Значит, например, там хотели купить квартиру, купили квартиру. А, окей, теперь нужно ее обставить. Обставили. Окей, не хватает комнаты. Достроили комнату. И тогда этому просто нет предела. Никогда наша материя не наполнит нашу душу. Душа всегда первична. Все остальные проявления моей жизненности, моей самости в этом мире, они второстепенны, включая мысль, эмоцию, действие, да, и так далее и тому подобное. Это все второстепенно от души. Поэтому обращайте внимание, пожалуйста, чем вы хотите наполняться. От чего вы ждете наполнения? Анализируйте ваш прошлый опыт и верьте словам мудрецов и словам Торы, которые еще раз говорят, что да, никогда, да, как Рав Соловейчик пишет о том, что каждое наше вожделение, и нам каждый раз кажется заново, что сейчас просто нужно достичь этого, и все наконец-таки станет, да, наконец-таки там, заработать $1 000 000, и все станет прекрасно, да, и я стану счастливым. К сожалению, мы с вами, многие из нас воспитаны на, не знаю, голливудских фильмах и на установках, которые говорят, конечно же, богатство нужно для того, чтобы быть счастливым. Но уже этот миф тоже развеивается, да, только остается все равно такая какая-то коробочка в у нас в подсознании, которая действительно толкает к тому, чтобы вот еще заработать, потому что без этого нельзя быть счастливым. И мы продолжим дальше. Очень важная тема, тема, которую на иврите я называю Рашут Яхид, Рашут Рабим. Что это значит? Рашут Яхид – это моя частная собственность, да? Дословно, если я перевожу словосочетание Рашут Яхид, и Рашут Рабим – это общественная собственность. Да? Предположим, да, допустим, шаббат, мы не можем выходить, если у нас нет ирува, мы не можем выходить в Рашут Рабим, в общественную собственность, да, и там литальтель что-то переносить с места на место. Только вот Рашут Яхид. В чем разница? В чем вообще суть? И к чему это здесь вообще? Почему я сейчас об этом заговорила? Представьте себе, пожалуйста, свой дом, да, свой дом, ваша квартира, или даже в вашей квартире есть еще более, так сказать, еще более частная ваша собственность, это ваша, допустим, спальня, ваша комната, ваш шкаф, да, и что-то очень-очень близкое, что-то мое, решут, это как бы собственность, это часть меня, это то, что мне очень-очень важно, это то, с чем я хочу ассоциироваться. И поэтому именно вот в этом моем мире, в моем близком мире, с которым я ассоциируюсь и которым я живу, и действительно как бы сживаюсь с этим, да, очень часто у хозяйки создается такое впечатление, что вот ее дом, да, ее квартира, это как бы часть ее, это ее лицо, да, помните, нам тоже такое говорили и так далее. И мы выходим из квартиры на лестничную клетку. Здесь уже как бы, ну, спорный вопрос. Немножко моего, немножко соседского. В принципе, если будет валяться какая-то банановая кожура на лестничной клетке, то как бы да, мне неудобно. Я все-таки по пути к свой Рашут Яхид, и я это уберу. Я что-то с этим сделаю, да, там, не знаю, подмету. Да. Выходим дальше в подъезд. Тут уже начинается уже большее ощущение, что Рашут Рабим не мое, это общее. А почему они это не делают, да? А как это ко мне относится? Я вчера подметала, я вчера подняла там, не знаю, письма, которые там упали. Да? И дальше, выходя на улицу, вдруг мы вообще оказываемся вообще в другой реальности, в которой существуют другие правила. Это Рашут Рабим. Это общественное место, каждый делает, что хочет, да, собственно говоря, никто ни за что не отвечает, ну, тут муниципалитет не доделал, там, дворник не досмотрел, там, не знаю, полиция не досмотрела, да, вообще мне дела нет. И идем мы по вот этой общественному месту и, собственно, не чувствуем никакой связи с этим местом. В чем здесь фишка? В чем интересный очень корень, который хотелось бы здесь рассмотреть? Чем больше я чувствую связь с Творцом и с этой Вселенной, тем больше мое состояние моей частной собственности и частной реальности расширяется. Оно перестает иметь какие-то определенные рамки. И в то же время это место Рашут Яхид, место, в котором это мое, я чувствую, что там я могу быть собой. Там я могу быть тем, кто я есть, потому что это Рашут, это мой Рашут, это мое место. Там место, мой дом, в котором меня любят, которым принимают меня такой, какая я есть. И вспомните, к сожалению, прошло 2000 лет с того момента, как наш дом был разрушен, наш второй дом был разрушен. Бейт Амикдаш. Бейт Амикдаш называется именно Байт. И называется как-то по-другому. А называется именно Байт. Байт. Почему дом? Потому что дом несет посыл принятия и любви. Именно дом. Это то место, где я точно знаю, что меня любят. Когда люди приходили в Бейт Амикдаш, храм, нам непонятно, да, это мы только читаем, дрэши, читаем там Малахим, Навиим и так далее. Но давайте представим, что есть такое место на земле, в котором я точно знаю, что меня любят абсолютно безусловно, что меня там любят, Творец смотрит на меня глазами любви. И это мой решут эхид. Это моя собственность. Бейт Амикдаш был собственностью каждого, кто приходил туда. Это было место любви. Место ощущения, что я принадлежу там. Это мой источник. Здесь то, что меня будет наполнять. И именно такое состояние, такое отношение к себе и к реальности нам необходимо для того, чтобы мы могли меняться. Меняться прежде всего в духовности. Мы должны знать, что в этом мире есть место. Оно может быть нематериальное. Мы можем ожидать третьего храма. Это может быть, да, место настоящее, там, не знаю, у меня дома, например, да, настоящий момент, решут эхид. То место, в котором я люблю себя, я люблю все, что там находится. И я верю в то, что меня любят. И расскажу вам, интересно, несколько дней назад, совершенно спонтанно так получилось, я в своих социальных сетях сделала маленький опрос. Я увидела такой мем, такую шутку, в котором было написано, одна известная психолог, значит, сделала такую карикатуру, и там было написано: родители относятся ко мне как к Богу, они в меня не верят. И с одной стороны, это очень забавно и очень прекрасно, с другой стороны, очень-очень грустно и больно. Да? Родители относятся ко мне как к Богу, они в меня не верят. И у меня вдруг соединилось несколько мыслей в голове, да, такой инсайт произошел. Я сделала опрос. Я действительно спросила моих подписчиков, может ли человек верить в Бога, если он не верит в себя? Кто видел, да, кто участвовал в этом опросе, прекрасно. Мне интересно, как вы сейчас ответите. Можете в чатике написать, да, может ли человек верить в Бога, если он не верит в себя? И многие, большинство, 60 с чем-то процентов, написали, что да, человек может верить в Бога и не верить в себя. И вот здесь вот позвольте мне не согласиться. Конечно, это понятно, что нету четкого вопроса там, от какой-то инстанции, но если мы рассуждаем так, если я верю в Бога, который сам по себе является источником безусловной любви, абсолютного добра, абсолютного принятия, да, который создает и будет создавать всю нашу реальность, каждое мгновение и даже в этот момент. Если я верю в этого Бога, который любит меня, принимает меня такой, какая есть. Любит меня не потому, что там я делаю заповеди или не делаю заповеди, а просто потому, что он меня создал, он меня хотел создать, и он меня до сих пор хочет, чтобы я была в этом мире. Соответственно, я здесь и нахожусь, собственно, вижу, что я еще в этом мире, потому что это его желание. Так вот, каким образом я могу верить в этого Бога, который верит в меня, но не верит в себя? Получается, у нас тут очень серьезное противоречие. Да? Как же так? Почему такое происходит? Если я верю, что Творец верит в меня, то не верить в себя это по меньшей мере как-то некрасиво перед Творцом. Согласитесь, да? Он меня верит, он меня любит, а я себя не люблю и себя не верю. И эта мысль. И я вам очень советую над этим порассуждать. Да? Да, я могу верить в какого-то другого. Представление о Боге, возможно, у меня другое, да, и я могу верить вот в такого Бога, да, и продолжать не верить в себя, да, и продолжать думать, что да, и вот он мне будет давать благословение, только если я буду себя очень хорошо вести, а если он меня наказывает, значит, это знак того, что он меня не любит, и, да, это те мысли, которые приходят нам во время кризиса, во время испытаний. Почему он мне так делает? Зачем он мне так делает? Я же так все постаралась, я же вон уже даже не знаю, там, колготки одела 70 ден, и все равно нет, да, и все равно не получается добиться того, что я хочу, да. Он меня не любит, или он не заметил, что я очень сильно старалась, да, и от этого у нас как бы начинает опять понижаться. Я так старалась, опять, он меня не любит и не делает то, что я хочу. Да? И как раз вот эти дни, дни Илюля, самая важная наша работа – это честно смотреть на свои желания, разбираться в этом, чего я действительно хочу, как я этого добиваюсь, что я для этого делаю, да? И разбирать все свои внутренние состояния и строить вот это желание на будущее, когда мы перейдем в состояние Нового года. Да? И очень важный момент, стоит порассуждать на тему Нового года, каждая, чтобы немножко больше углубилась в эту тему, потому что Новый год – это действительно новая реальность. Это новая реальность, новая жизнь, все совершенно другое, абсолютно. Почему нам кажется, что это просто-напросто, да, я календарь переверну, а там опять 3 сентября, да? Почему мне кажется, что так? Потому что я не позволяю себе выйти за рамки своих убеждений и установок. Я постоянно живу в состоянии, что вот я такая, допустим, да, неудачница, там, одинокая, та-та-та и так далее и тому подобное. Я с этим живу. И почему-то у меня, конечно, есть такое ожидание, а вдруг что-то изменится, и я вот наконец-таки, несмотря на то, что я неудачница и одинока, я найду свой шедух. Наступает Новый год, и этого не происходит. А, какая, значит, Всевышняя, я так много, там, 40 дней читала, там, не знаю что. А почему этого нет? Потому что ты до сих пор веришь в то, что ты неудачница и одинока. Да? Каким образом должна измениться твоя реальность? Не календарь решает, да, и изменение реальности, а только духовный мир, твой внутренний духовный мир. Да, это крайне важная тема Рош ха-Шана. Абсолютно новый мир, в котором мы оставляем то, что у нас есть, мы заходим в новую реальность. Для того, чтобы зайти в новую реальность, надо закрыть все свои ховод, как я это называю, все наши долги, наши сегодняшней реальности, да, нужно разобраться, что я, да, хочу оставить, что я вообще не хочу вносить, и так далее, и тому подобное. Я вижу вопросы в чатах, Мириам, как нам это сделать, в конце или сейчас?
Как удобно.
Давайте сейчас, да, если у девушек там действительно есть важные моменты озвучить, да? Мне интересно, что они написали. Я, к сожалению, наверное, не могу так увидеть. Нет?
Я сейчас открою, был чат закрыт. Сейчас он уже работает. Я вижу во вкладке «Вопросы и ответы» такой комментарий от Сары. Да, тоже думаю, что может верить в Бога и не верить в себя. И не совсем понятно, что значит верить в себя. О.
Да, прекрасно. Что такое верить в себя? Верить в себя – это прежде всего понимать, кто ты настоящий. Если я ассоциирую себя с моими функциями, например, кто я? Я жена, я студентка, я там специалист в своей области и так далее и тому подобное. Если я ассоциирую себя со своими мыслями, и вдруг у меня там, не знаю, в голове там разыгралась буря мыслей, которые ведут меня не к те эмоции, да, и не в те поступки и так далее. Да? Если я ассоциирую с этим, со своими эгоистическими желаниями. Я хочу кого-то, я хочу уважения, я хочу денег. И я чувствую, что это я, вот такая вот я. тогда, конечно же, вопрос, да, что значит верить в себя, оставлять все как есть, или что надо же как-то меняться, а что это значит? Так вот, что значит верить в себя? Я должна научиться ассоциироваться со своей божественной душой. Я должна понимать, что я — это часть Творца. У еврейского народа каждый человек есть, у него есть часть Творца. И это бесконечная душа, которая не может быть запятнана никакими ни грехами, ни проблемами, ни эгоистическими желаниями, ни неудачами по карьере или там фиаско в своих каких-то функциональных выражениях, там супруга или там мама, или дочка и так далее. Да? И если я расцениваю себя только в соответствии с этим, то, конечно же, проблема, потому что как бы там ни было, даже, не знаю, самые умные, прекрасные, не знаю, талантливые, да, известные люди на весь мир, как Альберт Эйнштейн, например, да, в конце концов приходят к тому, что и свои функции я не смог выполнить. И я не могу верить в себя, потому что как бы я ни старался, я не смогу это сделать. Или смогу на какой-то период времени, потом происходят новые события, события, которые толкают меня к развитию, события кризиса. Да? И поэтому очень хороший вопрос от Сары, спасибо большое. Что значит верить в себя? Это верить в то, что у тебя здесь есть часть Творца. И это абсолютно нескончаемый ресурс. И с этим ты должен ассоциировать себя. А там не может быть лени, там не может быть равнодушия, там черствости, нежелания ничего делать, да, как можно сказать. Ну окей, я такая легла на диван и стала ассоциироваться с Божественной Душой. Это невозможно, потому что если я ассоциируюсь с желанием Творца, вспоминая с прошлого занятия, каково желание Творца? У него одно желание. Леатив ли бриет? Да? Дарить благо всем окружающим. Если я ассоциируюсь честно, откровенно, действительно ассоциируюсь с этим, я не смогу лениться или там ничего не делать, или там ничего в себе не менять. Конечно же, нет. Я буду это делать с большой радостью, с большой верой в себя. И падение, и такие, так сказать, фиаско в плане моей функциональности меня не так будут раздраивать, да, не так они будут меня убивать. Да? Увольнение с работы не будет для меня полной катастрофой. Это будет новым этапом моей жизни. Это будет желанием Творца. Окей, я надеюсь, что здесь более-менее у меня получилось ответить. Это очень глубокая тема. Конечно, стоит об этом говорить и говорить. Да? Итак, следующий момент. Как начать? Что делать? Да, мы говорили про кризис, как из него выходить, когда плохо, мы должны понимать, что боль, которую мы чувствуем, это сигнал. Любая отрицательная эмоция, любая боль, которая больше, которая тянет меня вниз, которая тянет меня к отчаянию, это сигнал того, что пришло время работать. Что меня выталкивают сейчас из моего комфортного состояния. Да? Очень известный такой термин – выйти за рамки комфорта. Да? Выйти за рамки. Вот я привыкла здесь, да, находиться, и мне здесь окей, мне здесь собака, мне здесь нормально. Но Творец хочет моего развития. И если я сама не пойду туда, то меня вытолкнут пинком, как говорится. Да? Точно так же, как и процесс родов. Когда рождается ребенок, когда переходит на новый этап своего существования, своего пути к цели, да, присутствует боль, присутствует сокращение, сжатие. Да, цирим, цирим. Цар, от слова цар, что-то, схватки. Схватки на иврите, цирим, от слова что-то узкое. И вот это вот выталкивание, оно совершенно необходимо. И любую нашу боль мы должны воспринимать как сигнал к началу нового пути. Любой кризис мы должны воспринимать, стараться воспринимать. Я сейчас не говорю с вами с точки зрения того, кто уже, знаете, для меня любой кризис, ой, сейчас вот так. Ни в коем мере так, ни в коем мере так не думайте. Для каждого человека любая боль, она настоящая, она болезненная. Да? От этой боли и плачут, и даже представьте себе, люди умирают. Да? Вот такая вот неожиданность. И все это процесс, все это путь. Да? А, Мириам, тут еще 6 вопросов или 6, если как что-то интересное, да, давайте обсудим. У нас есть еще время.
Да, есть интересное, да. Тут продолжают, был вопрос, но уже ответили, да, что значит верить в себя. И тот же автор пишет, что нужно поменять термин «верить в себя». И Роман, да, у нас это мероприятие для женщин.
Спрашивает. А у мужчин, наверное, нет проблем с верой в себя. Но урок действительно для женщин.
Мужчины верят в Бога и в жену. Поэтому уже оставайтесь с нами. Роман пишет все-таки, я думал, верить в себя значит верить в то, что я хозяин своей жизни. То есть я хочу, и у меня получается то, что я хочу. А это вы говорите, знать, кто я. Наверное, это тоже интересно, да, вот услышать мнение мужчин.
Мы же с ними очень просто... интересно, говорит Роман, да, и давайте теперь посмотрим, что происходит в настоящей реальности. Да? Мириам, можно, пожалуйста, еще раз зачитать «Я верю в себя», значит, верить в свои силы, как там еще раз написано?
И автор пишет, что я думал верить в себя, значит верить в то, что я хозяин своей жизни. Хозяин. То есть я хочу, и у меня получается то, что я хочу.
Прекрасно. Я хозяин своей жизни. Это очень по-мужски, это очень по идеологии солнца. Помните прошлый урок, когда у нас есть идеология Исава, который родился, был готовый, мускулистый, волосатый, очень и очень мужской, там куча тестостерона и очень мощный заряд. Это свет солнца, который освещает всех, да. Я всегда буду такой. Я хозяин этой жизни. Я хозяин этой реальности. И что произошло с Исавом? Он был настолько тотален, он настолько не мог воспринять теорию того, что есть процесс, который то меня наполняет, то совершенно меня опустошает. Он не смог выдержать, он отчаялся. Ему стало совершенно невероятно пережить то, что этот мир несовершенен. И никто из нас, дорогие мои, не может быть хозяином своей жизни. Хозяин у нас только один. Ашем эхад ушмо эхад. И нет у нас других хозяев, и мы тоже сами не хозяева себе. Чему мы должны быть настоящими хозяевами? Это нашему ецерара, нашему эгоистическому началу, нашему эгоистическим желаниям, автоматическим реакциям, которые у нас то и дело проскакивают по отношению к женам, по отношению к мужьям, детям, коллегам, родственникам. Да, чем ближе человек, тем более на автомате я себе позволяю действовать. И вот по отношению к этому я обязан быть хозяином. И только это отличает меня от животного, который просто идет по программе, которую вложил Творец. И был еще один человек из Торы, который был совершенным хозяином своей жизни, себя. Он даже создал сам себя. Да? Помните о ком? Да? О Паро. И весь его, почему так много описано вообще все отношения Моше и Паро и так далее? Потому что Паро выражает нам здесь идею «Ани вы отцем яди, я и моя рука, я хозяин». Я знаю, что мне лучше. Я знаю, как делать и так далее. И вот когда приходит момент боли, когда приходит момент кризиса, то это очень-очень сложно встать из такого кризиса. Почему? Потому что у нас есть предпосылка, что если я не смог быть хозяином своей жизни, значит, я неудачник. Значит, я такой. А как ты можешь дальше продолжать верить в себя? Если пару раз случились кризисы, и ты не оказался хозяином своей жизни. Поэтому здесь мы возвращаемся к понятиям, таким понятиям, как иштадлют, старание, да, и упование на Творца. У меня в жизни есть только один хозяин, и это только Творец. В моих силах стараться больше, обуздать свое злое начало, работать над собой, над своим эгоизмом, над своим желанием получать для себя, которое уводит меня все дальше и дальше от Творца. Да, и заводит меня в дебри всяких желаний для себя и установок, из которых потом невозможно выйти. Окей. Прекрасный роман. Совершенно надеюсь, что мы как-нибудь продолжим эту дискуссию. Очень будет интересно. Пишите ваши комментарии. И мы пока продолжим. У нас впереди еще очень важная тема. Итак, этапы кризиса и выход из него. Сегодня вот как раз вот вторую часть нашего урока мы рассмотрим именно эти этапы. Да, эти этапы очень подробно описаны, описаны в наших каббалистических книгах. И это три этапа. Смирение, разделение и гармонизация. Мы называем это на иврите Ахна, Авдала и Амтака. Что значит первый этап? Всегда заключается в смирении, ахнаа. Да? И этот этап, на котором мы понимаем, что вуаля, я не хозяин своей жизни. Я даже не хозяин своей машины. И даже не хозяин, на самом деле, своей квартиры. Потому что в любой момент, несмотря на то, что я буду очень внимательным хозяином, не дай бог, может случиться самое страшное, и это просто исчезнет. Я даже в какой-то мере не хозяин своего тела, потому что сколько бы я ни старался, что бы я там ни делал, какие диеты и ЗОЖ, да, 100% ЗОЖ, в какой-то момент может настать, не дай бог, какая-то болезнь. И вот это тот момент, который называется ахна, смирение. Рав Гинзбург об этом пишет очень-очень подробно, и он делает ашлаху, как бы отражает это во всех наших процессах, психологических процессах, в отношениях между мужчиной и женщиной, в отношениях между друзьями, в кризисах, в терапевтических процессах. Да? И, конечно же, это для нас это урок на, так сказать, на все случаи жизни. И первый этап – это смирение. Я понимаю, что у меня есть другой хозяин. И есть его желание, которое не зависит от моего желания. Мое желание может стать его желанием, но его желание не будет моим желанием, потому что мое желание на 90% всегда состоит из эгоистических желаний для себя. Это нормально, это прекрасно, мы так с вами родились. Мы именно специально для этого так с вами были рождены, для того, чтобы пройти эти процессы, многочисленные кризисы и приблизиться к Творцу, приблизиться к его желанию. Через этот процесс, этот этап смирения, мы должны включить осознанность. Да? Мы должны понять, что сейчас я сейчас нахожусь в кризисе. Да? Я должна это принять, да? Не отвергать. Понимаем, что я нахожусь сейчас в кризисе. Первый этап кризиса. Я чувствую, что начинается сложное испытание. Я чувствую, что я должна что-то делать, куда-то бежать, да? Не всегда помогает куда-то бежать, да? В основном работа должна быть именно духовной. Дальше. Очень важный важный совет для прохождения вот первого этапа смирения. Смирение, опять-таки, перед кем? Перед Творцом, перед моим хозяином. Это выход из вот этого вот события, которое очень-очень меня вовлекает, например, увольнение, да? Если же смотреть такое, действительно, увольнение — это начало кризиса. А что делать, а через месяц, если я не найду работу, как я выплачу там суды и все-все-все-все, и что мы будем есть, и что там дальше. И вот попробовать выйти из этого фильма и перестать вариться там вот постоянных вот этих обвинениях себя, обвинения окружающих, обвинения того и Всевышнего, конечно же. Ну, это же он, так сказать, виноват, да, в наших неудачах. Мы же очень старались. Мы же очень старались. Прямо из кожи вон лез. И у нас практически все получилось. А в последний момент бух. И такая вот неудача, да? И, конечно же, в этом этапе мы должны стараться смотреть на это через призму веры, через очки веры. Да? Что это значит? Помнить, что все происходящее сейчас — это только от Творца. Вспоминать, что не потому, что я недостаточно там что-то делала, или не потому, что меня недостаточно любят, или не потому, что там я плохая, недостойная там чего-то, там вот моей мечты, поэтому мечта разбивается, а потому что это совершенно необходимо для моего роста. Для меня это абсолютное добро, которое в данном случае я еще это не вижу, но хотя бы я предполагаю, что есть такая опция. Да? Следующий этап – этап разделения, авдала. Да? И, собственно говоря, все, что мы с вами делаем 6 дней в неделю, это авудата бирур, работа разделения. Мы пришли в этот мир, чтобы проделывать работу разделения. Ливарер, бирур, а вот это бирур, Рабби Нахман пишет, что только ради этого пришел человек в этот мир. Что мы разбираем? Мы разбираем добро от зла. Отделяем бирур, да, как вот, что нам запрещено в шаббат делать, какой бирур? Ливарер, там, не знаю, рис перебирать, да, это рисинка, это мусор. Это рисинка, это мусор, да, или в салате, например, что-то перебирать. Это хорошее, это плохое, это хорошее, это плохое. И это то, что нам нельзя делать в шаббат, но это то, что мы обязаны делать на протяжении 6 дней. Это наша работа. И этот бирур возможно делать только в этом мире, в котором смешалось добро и зло, да, после первого греха, когда Адам откусил от плода древа познания добра и зла, все смешалось. Теперь он разбирает: это хорошее, это плохое, это мое, это не мое, это от Творца, это от эгоизма моего яцерара. Да? И на этапе разделения, когда мы уже смогли смириться, что да, это событие ритувати для моего добра, теперь мы можем перейти к процессу Берур, Авдала, Леавдиль. Это Ликодеш, это Лихоль. Это Ликодеш, это Лихоль. Да? Авдала. В терапевтических процессах и в практической нашей жизни, что это такое? Это анализ, внутренний анализ. Окей. Сейчас я нахожусь в состоянии кризиса. Вот такая вот у меня ситуация. Действительно, эта ситуация должна была произойти для того, чтобы я продвинулся дальше. Теперь я думаю, какие мысли у меня есть, какие эмоции у меня это вызывает. Да? Смогла ли я принять этот кризис, принять это испытание как часть замысла Творца, или я отвергаю это, я не хочу это, упираюсь ногами и руками, только бы вернуться в свою удобную ракушку. Да? Какие установки мной руководят? Почему я считала и была абсолютно уверена, что должно произойти так, так, так? Да? Откуда это? Почему я об этом уверена? Или, например, не так должно произойти? Или, например, если это произойдет, то обо мне это будет говорить раз, два, три, четыре. Да? В семье меня уволят, то это точно скажет обо мне, что вот опять я неудачница. А если еще кто-то подскажет, то вообще. Да, и, конечно же, понимать желание получать. Да, в процессе Авдала мы начинаем понимать, что же там мной руководит, что мной руководит. Желание контроля постоянного, да. Желание отодвинуть Творца немножко. Извините, пожалуйста, да, как говорила одна мудрейшая женщина, да, девушка, подвиньтесь, дайте Творцу присесть. Так и мы. Да? И вот как раз сейчас, в эти дни, дни Эллюля, мы должны сконцентрироваться на вот этом этапе. У нас есть еще время делать эту работу. Что мной руководит? Какие желания? Что я хочу на самом деле? Насколько я далека от желания Творца? И третий этап, заключительный, самый сладкий этап, амтака. Да? Как раз на Рош ха-Шана, Бе-Эзрат ха-Шем, действительно, что мы сможем лямтик гармонизировать этот кризис, гармонизировать его, подсластить его, да, поэтому у нас так много меда. Чем мы, каким образом, какими процессами, внутренними процессами перехода в третий этап прохождения кризиса? Это прежде всего я беру ответственность. Да? И здесь вот опять-таки я не отодвигаю как бы, ну вот я такая, я себя принимаю, вот я такая, значит, целостная, я себя принимаю. Нет. Да, это мне Ецарара шепчет, типа, сказали, что надо себя принимать. Значит, я себя принимаю, продолжаю курить, там, какими-то другими глупостями заниматься и так далее. За что я беру ответственность? Я беру ответственность за твои мысли, за свои установки, за свои желания эгоистические, которые меня все время толкают якобы вверх, но мы знаем, что ловушка материальности существует. Да, и вот вместо этого верха мы оказываемся просто в болоте. Да? И за это мы берем ответственность. Вот это мое, да? Вот это мое желание, установка, мысли, эмоции. Это мое. Это мое, но это не я. Тоже очень важно здесь разделять. Да, во мне есть мысли. Да, во мне есть установки. Да, есть у меня желание. Но это не я сама. Это просто желание, которое есть во мне. Поэтому мне намного легче ассоциироваться с этими вещами и управлять ими. Управлять из ответственности, из понимания, что мне нужно делать. Да? В гармонизации присутствует вопрос, процесс раскаяния. Хазарабычува. Хазарабычува. Возвращение к корню. Ташув гей. Ташув. Буква «гей» – «чува». Да? Когда я возвращаю вот эту внутреннюю свою часть, божественную часть, свою душу возвращаю к Творцу. Не в плане, что я ухожу в мир, но и хас вишалом. Да? А то, что я нахожу опять вот это соединение с Ним. Я как луна знаю, что мой источник, который меня наполняет, да, он единственный, это Творец, и он меня наполнит. И я нахожу это соединение как через внутреннюю работу своих желаний. Да? И в процессе гармонизации, в процессе чувы, которую мы все с вами сейчас делаем в слихот, перед Рош ха-Шана, потом на Йом-Кипур, у нас есть тоже очень важный этап, это установка на будущее. Установка на будущее. А кем я хочу быть? А как я вижу себя, как будто вот я уже бросила эти вредные привычки, у меня уже нету там эмоционального заедания, и нету там, допустим, не знаю, желания постоянно чувствовать там какое-то, допустим, восхищение со стороны кого-то. Да? Вот нет во мне такого больше желания. Оно мне не нужно. Я уже поняла, что это не то, что меня продвигает в жизнь. Да? У нас просто, да, мы с вами росли на той мысли, на той установке, что амбиции продвигают человека по жизни. Они, может быть, и продвигают куда-то, но, к сожалению, не в нужное место. И не по какой-то, знаете, какой-то действительно целесообразному направлению. продвигают, вот куда сейчас человек вот хочет своим эгоистическим желанием, да, может быть, он, Творец даст ему достичь это для чего? Для того, чтобы потом понять, что нету в этом наполнения, нету в этом счастья, и не приносит это счастье. Поэтому в процессе гармонизации и да, заключительная фаза, которая больше относится к Йом-Кипурим, мы видим себя полностью очищенными. Мы в белых одеждах. Мы знаем, что Творец нам все простил. А что значит простил? Он нас полностью очистил. Очистил от всех этих вот этого мусора, который мы тащим с тобой. И хотим затащить это и в следующий год, да, с собой. Он простил нас. Да? Хазар типа чува, я вернулась к Творцу. Я теперь с его желанием. Что он будет для меня хотеть, то и я буду стараться хотеть. Мне будет это очень сложно, но я буду стараться это делать. Яфе. Окей. Дорогие мои, на этом сейчас наш как бы основной урок закончится. И есть время еще ответить на вопросы. Я вижу, что собрались вопросы в чате. Да? Если Мирим, если есть важные вопросы, которые нам стоит обсудить, давайте сделаем сейчас.
Спасибо огромное. На самом деле здесь уже все было озвучено. И я пока не вижу свежих вопросов.
Окей. Хорошо. И тогда, если вопросов нету, то мы можем поговорить на тему, например, Рош ха-Шана, да, и что такое настоящая чува. Я знаю, что очень много было сказано слов на эту тему. Есть очень много прекрасных лекторов, прекрасных уроков, да, о котором мы говорили про чува. И рассуждаем, что такое чува. Так вот, на самом деле, действительно, раскаяние на русский язык немного не тот окрас имеет, возможно, это слово. Да? В данном случае чува – это возвращение к источнику, возвращение к самому себе. Да? Что значит, опять-таки, к самому себе? Это та часть меня, основная часть меня, которая меня оживляет, ради которой я пришла в этот мир, ради которой я прохожу все эти процессы, и это моя божественная душа. И это та бессмертная моя часть, с которой мне нужно учиться ассоциироваться все больше и больше, несмотря на то, что это очень сложно, потому что мы ассоциируем себя с телом и вообще не можем себе представить, как это так, вот что-то кроме моего тела, как это может быть. Именно поэтому вопрос смерти, он настолько катастрофичен и болезнен, и невозможно представить, потому что это не укладывается в нашем ограниченном сознании. И это специально так сделано с большим смыслом для того, чтобы дать нам возможность абсолютного свободного выбора. Когда нам непонятно и кажется в один момент, да, я чувствую, что это моя душа, я чувствую желание своей божественной души. И каждый из нас испытывал эти моменты, когда ты понимаешь, что вот просто ты — это свет, ты наполнен каким-то великим светом, и ты продолжаешь нести этот свет. Есть такие мгновения, есть такие моменты. Да, это то, что Всевышний специально нам немножко открывает эту завесу для того, чтобы мы могли ощутить и почувствовать это и сказать, вау, да, действительно это так. И именно такие моменты часто помогают людям на взор быть чува, да, открывают вот эту первую дверь, ощутить, что настоящее я, это не мое тело. В конце концов, это тело когда-то закончит свою функцию. Да? И именно поэтому то, о чем я говорю, наша ассоциация с моими функциями, она чревата застреванием в глубоком кризисе. Потому что если, например, женщина, у нее есть установка, что женщина должна выразить свою женственность только через брак и через детей, например. Да? Хотя мы знаем, что у женщины нету прямой заповеди брака и детей. В данном случае она эзер кенегдо, она тот партнер, который помогает выполнить эту заповедь мужчине. Да? Но у нее есть в данном случае, как таким страшным словом, можно сказать, как проклятие Творца, что она будет стремиться к этому. Но заповеди нет. И тогда женщина совершенно не может воспринимать себя как успешную, если она, допустим, вот в этих функциях не преуспела. И, соответственно, действительно можно, хасвишалом, продолжать жить с ощущением того, что как бы совершенно неуспешная жизнь и так далее и тому подобное. А мы знаем, что, во-первых, есть большие праведницы, которые, да, например, не удостоились при Беттен, да, быть мамами. И они продолжают быть большими праведниками, праведницами и продолжают светить в этом мире и даже после своей смерти. Поэтому я предлагаю в ближайшие дни рассмотреть вот эту тему, с чем я себя ассоциирую, кто я есть на самом деле. И Беизрат Ашем, пусть Всевышний нам действительно даст, откроет немножечко занавес, даст вот этого света, попробовать для того, чтобы каждая из нас могла ощутить себя настоящим. Да, для этого есть упражнения, есть направленное воображение, можно делать мини-медитации, которые позволяют немножечко отойти от такого жесткого ощущения себя только в этом теле. Прекрасно. Хай, спасибо.
Дмитрий, я прошу прощения, но здесь вот в чате я такое прочитала, что у меня все. Я пойду. Усну навечно. Пишет нам Малка, что полного прощения нет. Так я слышала у Равина. Малка, я бы хотела узнать, у какого Равина вы это слышали? Потому что после этого не хочешь сделать шоу, если такое услышишь. Ой, ваши комментарии.
Ну, во-первых, да, действительно, тут вопросы терминологии. Что это значит? Что значит нет полного прощения? Может быть, имеется в виду, что да, мы должны брать ответственность и продолжать свой тикун. Да, продолжать делать, проходить эти процессы кризиса, наполнения, опустошения. Да? Возможно, имеется это в виду. Опять-таки, если мы воспринимаем, что раскаяние, прощение и раскаяние, типа, знаете, там сын напортачил что-то, пришел такой, боится дома, да, и отец говорит: все равно я тебя накажу, хоть ты и раскаялся, будешь теперь полы мыть там 2 недели, да, или там, не знаю, или сказал, все, я тебя полностью прощаю, или там еще что-то. Ну, это такие детские представления о прощении. И опять-таки вопрос терминологии. Чува – это не прощение, это от слова лашув – вернуться. Чува – это ташув гей. Последняя буква имени Творца, Юдкей Вавки, которая принадлежит мне, это часть Творца, которая во мне. И то, что я делаю, я возвращаю свою часть Творцу и говорю, она принадлежит тебе, и ты мой единственный источник наполнения. И только ты решишь, когда ты меня наполнишь. Поэтому, конечно же, нужно изучать этот вопрос, что такое страшное слово раскаяние. Я предлагаю нам использовать термин именно чувы. Окей, дорогие мои, есть чува. Это не значит, что Творец делает нашу жизнь комфортной и приятной, и мы будем продолжим до 120 делать то, что мы хотим. Нет, чува – это делать то, что хочет Творец. Наше время истекло. Спасибо огромное за эту возможность. Передаю микрофон следующей рабанит. Приятного вечера и до встречи в следующую среду. Всего хорошего.